Слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый завяршыла працу ў Беларусі. Сёння прадстаўнікі місіі правялі выніковую прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Місія складалася з 7 чалавек, а прадстаўляла яна 15 міжнародных журналісцкіх і праваабарончых арганізацый. Яе прадстаўнікі выразна падкрэслілі непалітычны характар свайго візіту, заявілі, што не збіраюцца нікога ў Беларусі вучыць дэмакратыі, а хацелі б дапамагчы на тэхнічным і экспертным узроўні дасягнуць паляпшэння медыяпрасторы ў Беларусі. Канкрэтныя рэкамендацыі яшчэ не гатовыя, праект дапісваецца і узгадняецца з усімі прадстаўнікамі розных міжнародных арганізацыяў. Ён будзе гатовы праз дзень-два і прадстаўлены як беларускім уладам, так і Еўразвязу ды іншым міжнародным структурам. Але, як зазначыў сябра дэлегацыі Марыус Лукашунас з ЮНЕСКА, рэкамендацыі будуць тычыцца наступных сфераў: праблемы распаўсюду для незалежнай прэсы, доступу журналістаў да інфармацыі, змяненняў у законе аб СМІ, празрыстасці размеркавання частот для электронных сродкаў масавай інфармацыі. Прадстаўнікі міжнароднай місіі выказалі перакананне, што ў Беларусі цяпер цалкам адсутнічае празрыстасць у механізме доступу да інфармацыі, прычым на ўсіх узроўнях. І цяжкасці тут маюць найперш недзяржаўныя СМІ, зазначылі прадстаўнікі журналісцкай місіі. Яны атрымалі, дарэчы, дакументы, якія сведчаць пра забарону на распаўсюд у дзяржаўных прадпрыемствах Белпошта і Белсаюздрук 12 недзяржаўных перыядычных выданняў. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай місіі, якія закончылі сёння візіт у Беларусь, заявілі, што будуць працягваць дыялог з Беларуссю, і нейкія рэальныя вынікі яны чакаюць хіба што пасля трэцяга ці чацвёртага свайго візіту.
З Менску паведамляў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пачалася практычная праца па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальна-дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце на працягу гэтай гадзіны нашага эфіру. Беларускія аматары футбола заяўляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, у візе было адмоўлена. Расказвае Ігар Карней.
Арганізацыяй замежных паездак заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць, рэкаментуюць тым, што недастаточна фінансавых средств, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, у чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць не жанатыя, не дзяцей у іх. У асноўным даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто с квартиры, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то все только.
Один из забракованных менских заузяторов рассказал, что с группы у 14 человек отмовы отрымала полова. Людзі не толькі страчваюць магчымасць наведаць эпіцэнтр еўрапейскага футболу, але нясуць сур'ёзныя матэрыяльныя выдаткі. У выпадку форс-мажору з візай вяртанню не падлягаюць ні консульскі збор, ні аплочаныя квіткі на самалёт і футбольныя матчы. Гэта ж тычыцца і пакрыцця штрафаў фірмы на браніраванне гатэлю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тым, еще у червени, коли отзначался день нарождения королевы, тогочасный надзвичайный полномоцный посол злученного королевства Найджел Голд-Дэвис заявил, Киеву. Британія зацікавлена у якнайбольшай колькасці беларускіх футбольных заўзятараў на матчы Англія-Беларусь. Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3000 брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стала вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Генадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікабрытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на нашым сайце свабода.орг, паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады, толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш за 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе, як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомелю.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие у нас дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раз по этому поводу. Знакомые в Германии, они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Просто туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды «Крыўе» удзельнічае этнакультуролях Алексей Дзермант. Слухайце праз паўгадзіны. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі або штрафамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцый адхіленыя. Передае Любов Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам несвоечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля дзясятка судовых пастановаў. Часом міліціянти складають протоколи не за те правопорушення, які мали місце. Опозиціонери пригадують, що їх доволі часто затримували за уділ у вуличних акціях, але обвинувачували у нецензурній лаянці. Покараные штрафами и арештами писали скарги у прокуратуру и суды, как присуды признали незаконными. По воле законодавства милиціянти мусять покликать сведок правопорушения, коли размова идет про дробное хулиганство. Оппозиционеры констатуют, что этого николи не робится, а суды доверяют сведшениям милиціянтов, якія сами ж и затримливали человека. Інших сведков суды игноруют. Віктора Івашкевича покарали штрафом за удзел у акції протесту супраць уводу російських військов на територію Білорусі 9 вересня. Раней його неодноразово затримлювали за удзел у акціях, але обвинувачували у нецензурній лаянці.
Міліціянти арештовують і доставляють у РАУШ, і там чекають, коли начальство скаже, що писати. Ну, коли там їм вирішить, що треба писати, що лаявся матом, вони присилаються матом. То же самое, как и судья. Не решается настойно, кого судить, кого там миловать. А денежное по указанию сверху. И тому за одно и то же ты отнимаешь штраф за другой раз. 15 суток за то же самое.
Артура Фенкевича неодноразово затримливали подчас уличных акций.
Складывается протокол, нібито за то, что они лаялись матом. Завсёды свідки дают показания, которые обвергают показания милициянтов, але яны не уличиваются судом и уличиваются только показания супрацовников милиции, которые стверджают, что молодые активисты менавіта лаялись. На вот логичного пункту гледжання выглядая дзюным, коли несколько человек начинают собираются в одном месте и начинают лаяться матом. Тому те присуды, которые выносят наши суды, они абсолютно выглядают смешными.
Были одинковые выпадки, коли судовые постановы супраць позиционеру отменялись. Покараны спочатку мусить отбыть административный арешт, а потом прокуратура может признать арешт незаконным. У таких выпадках люди не могут добиться годной материальной компенсации. Милициянтов же, які обвинуватели невиноватого человека, могут позбавить месячной премии.
Розказувала Любов Луньова. Ось же прокуратура подчас проверки виявила шматлікі порушення законодавства, допущене супрацовниками Мінської міліції. На просьбу нашей кореспондентки прокоментувати виники проверки у прокуратури отказали адмовой. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої програми. Белорусские аматоры футбола заявляют, что консулят Великой Британии в Минске массовым порядком отмовляет ему визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 заўзятараў у визе отмовлено. За три дни активисты «Молодого фронта» собрали каля 1000 подписов под одозвою до белорусского парламенту с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовов. Белорусская прокуратура подчас проверки выявила шматлікія порушення законодавства супрацовниками Мінської міліції. Апротестовано 26 адміністраційних справ, поводле яких людей покарали арештами чи штрафами. Генеральний директор Національного парку Біловецька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призыву у войска демократичных активистов из Беларуси. Генеральний директор, як ви чули, Національного парку Біловецька пуща Миколай Бамбіза на прес-конференцію в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. 3 кастрічника сповняється 600 годів з моменту першої історичної згадки про Біловецьку пущу. Незалежні колеги з тривогою говорять про те, що унікальний старожитний ліс висякається, а державні чиновники тим часом планують розпочати у пущі будівництво ресторанного готельних комплексов. Галина Бакунчик.
Дзяржаўны нацыянальны парк Белавецкая пушча – гэта найбуйнейшы ў Европе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу, і гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Миколай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Белавецкой пушчы это не является
является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короидом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья заселенные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валера Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловежской пушчи. Сёлета на загад администрации его выдалили с пушчи и забаранили находиться навод поблизу. И этот факт, лечит спадар Дранчук, свечит про ожидание замолчивать правду про так званую санитарную высечку лесу.
Громадскость хотела бы убачить вот эти санитарные высечки, где они, у каких кварталах, какие процент этих высечек, у каких местинах. Я на сегодняшний день могу свержать, потому что там бывал не раз, разговаривал с людьми розами, у тем лику подначаленными Николая Николаевича. Я ведаю на сегодня, эксплуатация Беловежской пушчи как была, так и есть.
По воде спадара Бамбизы плянуется, что туристичная инфраструктура будет развиваться за кошт айчинных и замежных инвесторов. Однако развитие такого бизнеса негативно поупливает на экологию Беловежской пушчи, каже эколог, была супрацовница заказнику Инна Зенина.
Туризм можно развивать по-разному. Коли он будет развиваться так, как развивается сядиба Деда Мороза, взяли, ляпнули эту сядибу просто в заповедной зоне. Это было с порушением закона побудовано все. И навод Совет Европы одно из рекомендаций вынести эту сядибу за территорию. Мы уже бачили, как они это робят на самой справе. Громадскость туда вогуле не допускается. Контролю ниякого нема. Коли это будет заниматься керовництво справами, так мы побачим, як у Нарыча там куша народу будет, и знову такие экологичные проблемы. Чи потребны там гэты массовый туризм? Коли мы хочем концаткова добить гэты миф, и от Беловежской пушки застанется только спевы, ну тогда, конечно, гэты планы как раз то, что потребно для этого.
Мяркуе была супрацовница заказнику Беловежская пушча Инна Зенина. У 92-м годзе рашэннем ЮНЕСКО Державный национальный парк Беловежская пушча уключены у спіс сусветной спадчыны ЮНЕСКО. З нагоды гадавіны пушчы читайте на нашем сайте свобода.org интервью с доктором биологии Томашем Самойликом, які працуе у Институте доследования сысунов Польской академии наук у Беловежи.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы. Интернет-комментары. Звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае. Кожный будний день от 22 годины.
Гостем передачи «Ночная свобода. Выники дня» сегодня будет польский политолог Войцех Бородич-Смалинский. З ним мы поговорим про резолюцию польского сейма, в якой упершиню уживается слово «геноцид» у оценцы уорвания 70 годов тому Червоной армии у Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Беларускія ўлады хочуць прыцягнуць прыватных прадпрымальнікаў да продажу складскіх залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен на гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні, але дробныя бізнэсоўцы ўпарцяцца і гавораць пра вялікую рызыку. Чаму? Праблему даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Сёння прыватныя гандляры з берасцейскага рынку «Юбілейны» зноў скардзіліся свабодзе, што кантралёры з падатковай інспекцыі замінаюць працаваць. Правяраюць парфуму, абутак і адзенне. Патрабуюць, каб імпартны тавар быў заменены на айчынны. Ситуацию докладняя индивидуальный предприниматель Владимир.
Говорят одно, а делают совсем другое. Вторую неделю будоражат проверки. Работать совершенно не дают. С нас требуют выполнять, а им получается как бы закон не писан.
Поводле суразмоўцы на рынку юбилейны больше за 200 працоўных месцаў. Сегодня на знак протесту зачинена амаль палова гандлёвых ралетов. Предприниматель Владимир каже.
Скоро подходит время платить налоги, а работать не можем, денег нет. Народ взбудоражен. Налог 700 с лишним тысяч получается. Плюс 30 или 140 тысяч аренда. Ситуация тяжелая, покупательская способность упала.
Беросейские чиновники агитуют предпринимальников разбирать для продажи залежалые товары электролямпового завода, диваны и панчохи, пинский трикотаж, барановицкий обуток. Однако, покуль гандляры игноруют пропановы улады. Меркование сподарни Ирины.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги, не верну вообще ничего, ни своих денег и тем более прибыль. Вот думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. сказывается он на всех, и на предпринимателях, и на покупателях, что в магазине больше наценка, а у нас меньше, люди же не дураки, идут к нам.
А ці вераць предпринимальники у магчимое послабление податкового прессу? Спадар Миколай каже.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше, более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Гарадзенщина. Моніторинг, проведений комітетом Держконтролю на Гарадзенщині, засвідчив, що тамтейші предпринимальники так само не зважають на заклики уряду гандлювати айчинним товаром, а віддають перевагу заміжній продукції. Тему дослідує Міхал Корнєвич.
Офіційний моніторинг гандлю проводився у городі Іліді на 112 гандльових пунктах, а так само у 33 городінських шапіках. У виніку подлічено, що на 70 об'єктах, це 48%, на агул не було айчинного товару. Городінський предпринимальник Спадар Віталь уже сутикнувся з тим, який товар пропонують державне підприємство для реалізації.
Дают в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, тебе в нагрузку что дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Со слов предпринимальника, городская администрация уже спробовала собрать огульный сход, как довести, чем треба гандлевать. Але покуль предпринимальники туда не пошли. Вот что на конт гэта кажа господар Алексей, ки гандлюя промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. Нереально это. А заставить меня лично, что что-то я что-то купил у них, это нереально.
Керівник громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства, зареєстрованого в Україні, Віктор Горбачов, вірить, що в ближайший час адміністраційна система запрацює на повністю, і предпринимальників почнуть більш активно, навіть під погрозами, примушати реалізовувати айчинні товари. Однак сам господар Горбачов уже зараз бачить, до чого подобний примус може привести.
І от я вчора буквально розмовляв з одним підприємцем, теж йому нав'язують велику партію там кое-какого товара. Який у нього вихід? Він переводить бизнес в Польшу. Буквально за неделю, за две свернет. И видал всех, кто говорит, пока тут нормально ничего не будет, вот здесь ничего делать. А белорусский товар пусть они продают сами.
Говорив керівник громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов. Представники малого бізнесу тягом тижня відказують на питання, чи легко бути у Білорусі предпринимальником. Про тяжкості професії розповідає городінський предпринимальник Миколай.
Про тяжкости профессии рассказывает городянский предприниматель Миколай.
70% просто предпринимателя не может найти себе достойную работу. Вот у меня жена, допустим, бухгалтер. Я находила уже и на биржу, спрашивала. Во-первых, надо переучиться сроки. Во-вторых, никто нигде на работу не берет. Самое большое, что предлагают на сегодняшний день работу, это 300-400, максимум 500 тысяч. Когда сегодня репетиторство одного ребенка только в месяц 700 тысяч стоит.
Отрывается, что самое тяжкое у працы предпринимальника – это частые проверки.
Но эти проверки просто не дают работать. Реально у меня вот южный рынок. По вторникам мы выезжаем туда работать. Лично меня проверяли 6 вторников подряд. Один вторник проверяли вообще 2 раза. Просто приходили на место и смотрели, как ты работаешь, переписываешь, на какую сумму ты продаешь. Но это полное кощунство. Я считаю, что это вообще унижение, в первую очередь, человеческого достоинства. Налоговая система очень запутанная, они сами не могут разобраться в ней. И нам навязывают то, что просто на сегодняшний день нереально. Вот живой пример. Нам сегодня в обязательном порядке надо больше 3 базовых, то есть на данный момент 105 тысяч, мы обязательно должны выписывать талоны. Я вчера сам лично смотрел ЛАД, где выступала женщина, замначальника областной налоговой, где четко, ясно было сказано, на непродовольственные товары выписывается талон в том случае, если сумма больше 150 тысяч. А нам сегодня, вот мы перезванивали, сказали 105. Вот они сами не могут еще разобраться, поэтому все очень запутано и очень сложно. Налоговая система нам не дает работать вообще.
Говорив городянський предпринимальник Миколай. Калісті марой Ірини Яскевич було власне ательє жаночого одіння, однак гэта мара так і не ажыццявілася. Хаця першыя крокі віцебская прадпрымальніца зрабіла, адчыніла маленькі кравецкі участак, дзе рамантуюць ды шыюць вырабы са скуры і футра. Апрача гэтага спадарыня Ірына займаецца і грамадскай працай, спрабуе стварыць незалежны прадпрымальніцкі прафсаюз разам.
Чаму долго занимаетесь бизнесом?
Еще в 97-м году, когда я работала в частной фирме и занималась пошивом изделий, мне казалось, что все надо делать не так, что как-то больше надо думать о людях. Поэтому я ушла и решила открыть свой бизнес. Ателье по пошиву одежды. В ту пору так и не открыла, столкнувшись со всякими трудностями, с невозможностью выписать официально сырье, нитки. Я пришла к выводу, что не смогу, и ушла в торговлю.
А что было самым тяжким у початку?
Поскольку я по образованию конструктор женских швейных изделий, поехав первый раз на Черкесы закупаться, я была в панике. Понимала, что тут нельзя говорить ни о какой технологии крои. Приехав домой, я долго плакала. Я почти 2 ночи сидела, перешивала, обрезала ниточки. В общем-то, первый мой товар ушел практически полностью.
Какой головный урок для вас был от занятков бизнесом?
В том, что надо быть умнее, настойчивее. Надо искать единомышленников. Необходимо быть вместе, чтобы вместе находить пути улучшения своей хозяйственной деятельности. Один в поле не воин.
Какую пораду вы можете дать человеку, который захочет пошарить бизнес у вашей горине зараз?
Единственный совет – просто определиться, чего ты хочешь. Оценить свои силы. В одном лице ты станешь и директором, и уборщиком, и товароведом, и пожарным инспектором. В общем, это очень большой объем, который ты должен знать.
Какой спокусы, помылки вы лишите, треба позбегать любым поштам?
Всеми силами надо избегать сыра в мышеловке. Когда тебе говорят, что все хорошо и просто, нет, на самом деле сложно. Что вот это там самое вкусненькое и совершенно бесплатно, остановись и подумай.
Как вы ставитесь до наявности свояку в бизнесе? Те варто брать для себя свой бизнес?
Ну, семейный бизнес – это хорошо, когда действительно общие цели. К сожалению, мои близкие, у них своя работа, своя жизнь, и жить они не умеют.
Говорила витебская предпринимательница Ирина Яскевич.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
Завтра, напередодні візиту в Білорусь патріарха Московського і всієї Русі Кирила, на нашому сайті свобода.org відбудеться онлайн-конференція з професором Московської духовної академії протодіяконом Андрієм Кураєвим. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його експертиза свободи.